Павел Алексеевич так никогда и не узнал о судьбе чудовищного препарата, занесенного им на Старую площадь в высокий партийный кабинет. Осторожный чиновник, хотя и был под большим впечатлением от общения с безумным медиком и пресловутым препаратом, не решился поднять на политбюро вопрос о столь щекотливом предмете. Несколько лет стеклянная банка простояла завернутой в бумагу на нижней полке большого шкафа и была вынесена уборщицей перед очередным 1 мая в горячке генеральной уборки по поводу светлого праздника в большой мусорный бак в подвале. Мыльное лицо, как ни странно, оказалось впечатлительным. И через несколько месяцев после смерти вождя проект о разрешении абортов был рассмотрен и обсужден. Государство, убившее за 35 лет своего существования бесчетные миллионы своих граждан, позволило женщинам решать судьбу анонимной жизни, завязавшейся в утробах без их на то желания. Поставлено было несколько полубожественных подписей, верховный клапан открыли, по медицинским учреждениям разослали соответствующее циркулярное письмо, разрешающее искусственное прерывание беременности. Бывший высокий партийный чиновник, совершивший свое последнее олимпийское восхождение, дальше уж было некуда, до самой своей смерти, вскоре и последовавшей, считал себя благодетелем рода человеческого. Сам же Павел Алексеевич так никогда и не узнал, какую роль сыграла злосчастная банка, привезенная им на Старую площадь. Судьба несчастных заложниц Пола не переставала беспокоить Павла Алексеевича, но он по-прежнему выступал на всех конференциях, связанных с охраной детства и материнства. Он не считал, что одержал победу. Состояние родильных домов и детских учреждений было, по его мнению, катастрофическим. Он снова вернулся к своему главному проекту, безнадежно пытался убедить руководителей страны в необходимости пересмотреть принципы финансирования здравоохранения, произносил гневные речи об охране среды обитания, о множественности факторов, ведущих к ухудшению здоровья будущего поколения людей. Слово «экология» тогда еще не употреблялось. К середине 50-х годов научные интересы увели Павла Алексеевича в неожиданном направлении. Исследуя некоторые виды женского бесплодия, Павел Алексеевич обнаружил неизвестные прежде фазы в пределах месячного цикла. Он обратил свое пристальное внимание на женщин, родивших ребенка после многолетнего бесплодия. Деток таких он называл Авраамовыми, а женщин, родивших первого ребенка от первой беременности после многолетнего бездетного брака, тщательно исследовал, опрашивал. Параллельно с этим он через работы знаменитого Чижевского подошел к рассмотрению космических природных циклов, к теме биоритмов. Из эмбриологических исследований было известно, что клеточные деления зародыша происходят действительно с точностью часового механизма. Сопоставив суточную активность человека со скоростью процессов, происходящих в организме женщины, он, теоретически рассуждая, пришел к выводу, что существует некоторый процент женщин, которые не могут забеременеть в ночные часы. В его рассуждениях было много интуитивного, не поддающегося на современном научном уровне исследованию, но в основе лежала догадка о существовании яйцеклетки с необыкновенно короткой фазой активности. В конце 1953 года на поликлинический прием к Павлу Алексеевичу пришла изумительной красоты немолодая уже супружеская пара, азербайджанцы из Карабаха. Он был художник из знаменитой семьи ковровщиков, утонченный, смугло-седой, тонкий. Жена была похожа на мужа, как его уменьшенная копия, та же тонкость, тот же персидский рисунок лица. Красно-лиловый шелк платья, изумрудной зелени шаль, украшения из темного старинного серебра. Анализы их были в полном порядке. Два здоровых человека, не родившие за 20 лет брака, даже одной девочки, горе и бесчестие жены. Павел Алексеевич смотрел на них до неприличия долго и все вслушивался. Тайно его советник настаивал. «Вы будете ложиться с женой, когда солнце в зените», сказал Павел Алексеевич строгим голосом. «А через год приедете». Пара эта приехала не через год, а через полтора. И привезли с собой замечательный живот, тугой, высокий, с красивой маленькой девочкой внутри, которую принял сам Павел Алексеевич, а потом через 2 года еще и мальчика. Азербайджан, Армения, Средняя Азия. Первые пациенты приезжали из тех краев. Потом появились и русские. Приблизительно половина из них были безнадежны, и Павел Алексеевич всегда видел таких и говорил, что ничем не может помочь. Нескольким парам он порекомендовал уехать на несколько лет на восток, в Новосибирск или даже в Хабаровск. Это было продолжение и развитие его мыслей, связанных с природными ритмами и часовыми поясами. Теперь стол его кабинета был покрыт какими-то никому непонятными графиками, напоминавшими скорее астрологические карты, чем бланки анализов. А Авраамовых деток все прибывало. И про каждого Павел Алексеевич говорил в глубине сердца. «Ныне я родил тебя». Ребенок полдня, ребенок рассвета, ребенок закатного часа. Богатые дары заваливали его строгий дом. Драгоценные ковры, китайские вазы, французская бронза. Он никогда не назначал гонораров, но и не отказывался от приношений. Испокон веку лекари и священники брали плату за свои услуги натуральным продуктом. Пациенты его были, как правило, людьми состоятельными, которым не хватало для полного счастья только ребеночка. Бедные то ли бездетными не бывали, то ли по докторам не ходили. Медицинские книги и самые современные западные и классические перестали его интересовать, и он проводил много времени в исторической и иностранной библиотеках, читал средневековые трактаты, античные редкости, переводы древних жреческих книг. Что-то выискивал в этих севилиных иносказаниях. Тайна зачатия. Вот что его интересовало. Не более и не менее. Его собственная жена плотно затворила для него двери спальни на все часы суток. Он давно уже не пытался восстановить прервавшееся супружеское общение. После памятного оскорбления она как будто и впрямь перестала ощущать себя женщиной. А было ей немного за 40. Красота ее с годами становилась все более выразительной. Лицо ее как будто было теперь заново нарисовано художником более строгим и опытным. Ушла материнская припухлость рта и щек. В глазах появилось новое выражение напряженного внимания, направленного не вовне, а внутрь. Временами Павлу Алексеевичу казалось, что даже отвечая на его редкие вопросы, она думает о чем-то другом. Отношения супругов никак нельзя было назвать плохими. Они, как и прежде, угадывали желания друг друга. Иногда и мысли читали, да только взглядом старались не сталкиваться. Она смотрела ему в шею, а он ей в переносицу.